сегодня, в третью неделю Великого Поста, на половине Святой Четыридесятницы, Святая Церковь износит нам на поклонение честное древо животворящего Христа Господня. Это делается для того, чтобы мы не уныли, не ослабли в своем подвиге, чтобы укрепить нас Христом Господним. Ибо когда мы по своим немощам что-то духовное делаем во спасение свое, ущемляем плоть свою и усиливаем молитву, борьбу со страстями, с грехами, то для нас, немощных, страстных, это очень бывает тяжелым, трудным подвигом. И чтобы не ослабели мы, Святая Церковь предлагает нам взирать на Господа распятого, на честном животворящем кресте Его, чтобы взиранием этим мы удивились Его милости, ужаснулись Его страшных страданий и уже ни во что меняли свои маленькие, ничтожные вот эти труды и скорби, которые мы добровольно приемлем на себя, если мы несем подвиг покаяния и поста, и невольно терпим все, что попускает Бог нам во спасение наших душ. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка. Так воспевает Святая Церковь в сегодняшний день честный животворящий крест. Святитель Иоанн Златоуст так воспевал этот великий крест Господень. Сколь велика сила креста, сколь великую перемену произвел он в роде человеческом, и столь глубокого мрака он привел нас к свету беспредельному, от смерти возвратил к жизни вечной, из тления привел к нетлению. Какого добра не совершено для нас посредством креста? Через крест мы научились благочестию и познали свойства божественного существа. Через крест познаем правду Божию, через крест соединяемся со Христом, бывши от Него далеки, и удостаиваемся благодати Святаго Духа. Через крест познаем силу любви и научаемся умирать за других. Через крест презираем и ни во что не вменяем все мирское, ищем благ будущих и приемлем невидимое, как видимое. Крест проповедуется, и вера в Бога исповедуется. Истина по всей вселенной распространяется. Крест проповедуется, и делается несомненную вера в воскресение, жизнь и Царство Небесное. Что драгоценнее креста, и что душеспасительнее? Крест есть торжество над демонами, оружие против греха, меч, которым Господь поразил змея. Крест — воля Отца, слава Единородного, радость Святаго Духа, украшение ангелов, ограждение Церкви. И много, много подобных слов восхищения, благоговения и поклонения можно найти у великих святых отцов Церкви в отношении честного животворящего креста Господня и в богослужениях церковных под каждое воскресенье и в особые дни кресту, и часто по многим местам сокровище богослужения содержит, обязательно содержит воспевание и поклонение честному и животворящему кресту. Да и во внешнем церковном убранстве мы, начиная с самих себя, видим, что мы носим крест в самом дорогом для нас месте, на груди, возле сердца. И каждый христианин истинный обязан носить крест, так же, как обязан благоговейно, правильно употреблять крестное знамение и осенять себя, и осенять все, что он соприкасается, будь то пища или одежда, или постель для сна, вот, дорога, транспортное средство и все прочее. Все нужно благоговейно, с верою, правильно осенять крестным знаменем. Так учат Святая Церковь, так учат святые отцы. И сам храм Божий украшается на куполе, в самом высшем месте храма, честным изображением честного креста Господня. Настолько почитается крест Святой Церкви, что мы и дня не можем прожить, чтобы не взирать на него или не осенять себя многократно в течение дня честным крестом Господним. И если взять историю рождения нашей Церкви, первые дни ее существования на земле, когда святые апостолы понесли проповедь благовестия всей вселенной, и великий апостол язычников, апостол Павел, ходил и проповедовал Христа, то какого же Христа он проповедовал людям, желающим спастись? Апостол Павел в своем послании к Коринфянам так указывает на это: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Вот какого Христа проповедовали апостолы. Да, мы светло праздновали и празднуем каждый год праздник Рождества Бога-младенца, пришествия в мир. Но если вдуматься, для чего же Господь родился, принял человеческую плоть и пришел в мир, то как раз Он для того и пришел, чтобы быть распятым. И распятым на кресте. Умереть на этом кресте, пролить свою пречистую дрожайшую кровь во искупление грехов всех людей, когда-либо живших, живущих, и которые еще по промыслу Божию будут жить до второго славного пришествия Спасителя. И само это второе славное пришествие будет предварено великим знаменем честного и животворящего креста Господня на небе. И это знамение будет видно со всех концов Вселенной. Все пребывающие тогда на земле и во всех других местах пребывающие ангелы, человеки, и святые души, и грешники в аду, ибо ад откроется на это время, все узрят это знамение. Это будет славное знамение победы Бога над грехом, над дьяволом, над бесами, над адом и над смертью. Ибо это все совершилось именно на кресте. Почему же Господь избрал Своей волею такую страшную смерть через распятие на кресте? Еще в самом первом обетовании, которое было даровано людям сразу после их грехопадения и изгнания из рая, мы можем увидеть пророчество о кресте Господнем. Само древо познания добра и зла, от которого, нарушив заповедь Божию, первые человеки Ева, а после нее Адам вкусили запрещенный плод, и этим не спали в страшную бездну падения, само это древо указывает, поскольку падение было посредством дерева, то и возведение в прежнее достоинство, исцеление, искупление и избавление от греха будет посредством дерева. Ибо у Господа это непреложный духовный закон, то в начале, то в конце, первый и последний. Как сам Господь говорит, я есть первый, я есть последний, я есть начало, я есть конец, я есть альфа и омега. Если мы будем знать этот закон и насадим его в своих сердцах, то многие места Священного Писания, учения Церкви нам будут совершенно ясно зриться, видны и пониматься. И поэтому крест честный был сделан из дерева. Я уже ранее вам рассказывал происхождение честного животворящего креста, именно самого древа. Это три дерева были посажены праведным лотом по повелению его дяди, святого праведного Авраама, родоначальника всех верующих. За что? За то, что Лот согрешил страшными тяжкими грехами после того, как был спасен ангелами от сожжения Содома и Гоморры, окрестных пяти городов. Изведен был в Сигор вместе с своими дочерьми. Жена не дошла, поскольку нарушила заповедь, обратилась на горящий город посмотреть и стала каменным соляным столпом, который до сего дня стоит там в напоминание об этом событии. И Господь заповедует нам, вспоминайте жену Лотову, это особая заповедь на наше время, особо работает. И есть предание Церкви, что при пришествии втором славном Спасителя она при общем воскресении мертвых опять из каменного соляного столпа станет той, какой она была при жизни, и будет судиться уже Господом, судьей всех нашим, справедливым, праведным судьей. И Лот согрешил, ибо был напоен вином до беспамятства, и дочери хотели продолжать род свой, переспали со своим отцом. За этот тяжкий грех кровосмешения, когда он очнулся и пошел исповедовал Аврааму, Авраам наложил на него эпитимию и посадил три дерева: кедр ливанский, певг и кипарис. Это три породы негниющих деревьев. И поручил ему в качестве эпитимии поливать эти деревья водой и слезами покаяния. Поскольку он посадил эти деревья в пустыне, где ближайший источник воды был 12 часов примерно ходьбы, то можете представить, какую эпитимию нес Лот. Он должен был 12 часов идти к воде и 12 часов возвращаться обратно. И так сутки у него уходили, почти сутки уходили на то, чтобы поливать это древо. Естественно, он поливал не только этой водой, но и слезами покаяния. Итак, уже в самом начале мы видим, в основании креста закладываются две важнейших вещи. Это покаяние слезное, истинное, и древо возрастает против греха уже, да? И это трехсоставность, ибо три дерева потом разрослись настолько, что они промыслом Божьим соединились в одно древо. И кто был в лесу или жил в лесу, тот наблюдал, как и в природе бывают такие случаи, когда два дерева растут вместе, даже бывают совершенно разные. Я сам видел, когда жил в горах, что сосна с лиственным деревом соединились в одно. Вот. И было, конечно, видно половина сосны, половина. И когда я это наблюдал, то я никак не сомневался, что, тем более, что могут три близких по роду дерева соединиться в одно. И это огромное дерево выросло и стояло будущее древо крестное уже в виде еще заготовки этого дерева до времен Соломона. Как мы знаем, царь Соломон промыслом Божиим вознамерился и начал строительство храма в честь единого истинного Бога. И во время этого строительства были собраны все лучшие ровные деревья во всех окрестностях, даже за границей привозились. И, естественно, не могли обойти это прекрасное, высокое, ровное дерево. Его спилили и сделали из него бревно. Но когда его привезли на строительство храма, то главный архитектор, строитель, забраковал его по той причине, что оно по своему диаметру было несравненно больше, чем все остальные деревья. И поэтому его попущением, промыслом Божиим опустили в Силоамскую купель, возле храма, в которой омывался скот для жертвоприношений. Как мы знаем, затем, даже еще в пришествии Господа первое, мы читаем в Евангелии, что в этой купели раз в год сходил ангел Господень, возмущал воду, и всякий, кто имел какой-либо недуг, самый неисцельный, кто первым входил по возмущению воды, получал исцеление. Но мы должны обратить внимание, что в этом источнике для жертвоприношений готовился жертвенник для Господа. Оно лежало, это дерево, там уже столетиями и ждало своей жертвы. И ради этого древа исходил ангел туда, и происходило исцеление не в храме, где еще не было креста, а здесь, сбоку от храма, в купели для омовения жертвенных животных, происходило чудо исцеления. Это очень важно понять. И много-много еще в Ветхом Завете есть тенями указывающих мест по силе и знамени креста. Великий Моисей, пророк Божий и вождь народа израильского, творил крестом великие знамения, рассекая воду Красного моря. И когда прошел весь Израиль, весь народ из Египта, да, и он рассек ее действием так, как мы крестимся. А когда надо было закрыть воду, он провел своим посохом поперек, и таким образом крест сработал, и закрылись воды, сошлись, и богоборственные войска фараона были потоплены в водах этого залива. И затем, когда он воду изводил из камени, он дважды ударил, и, как пишет Иоанн Златоуст, он нанес этим ударом, почему дважды, значит, крест, изображение креста. И еще, когда губитель, мы знаем, пришел в одной из десяти казней Моисеевых поразить богоборчество фараона и людей его, то для спасения верных было указано ангелом, что нанесите кровью животных изображение креста. И много еще других мест есть, если будете внимательно читать и Святое Писание Ветхого Завета, и святых отцов, которые растолковывают нам эти места, то вы увидите сколько раз еще до прославления уже работал крест Господень, то есть изображение креста, его прообраз даже креста, тем более, когда пришло время, значит, самому Господу посвятить его. И сегодня в Евангелии, если мы внимательно слушались, всматривались и вдумывались, что заповедует нам Господь. Это очень важно для духовной жизни. Это место, которое читается на празднование Христа, оно очень важно, потому что крест Господень – это великая тайна. Это не просто какое-то орудие, это великая тайна, явление Христа. Есть великая тайна. И нам еще предложит большой труд вникнуть в эту тайну, постигнуть ее, а постигается она не рассудком, а постигается она только опытно, только по мере духовного своего преуспеяния в покаянном жительстве ради спасения своей души. И возвращаясь к Евангелию, мы видим первое, что говорит Господь: кто хочет идти за мной? Опять-таки, свобода выбора дается. Но кто хочет идти за мной, слушай меня дальше. Отсеиваются все нежелающие. Нежелающие даже не удостаиваются проповеди о кресте. Настолько велика эта проповедь, настолько она значима, что те, кто не хотят идти за Господом, те никогда не постигнут тайны креста, тайны распятия, тайны смерти на кресте и тайны воскресения. Те никогда не постигнут, значит, позор и поругание, значит, креста и смерти и славу креста. Потому что для одних это казалось, что это позор, а на самом деле это великая слава и высшая слава для человека, который может он только достигнуть духовной жизни, это уподобиться самому Господу в распятии на кресте Господнем. Настолько важно. И тем, кто хочет следовать за Господом, Господь уже указывает такую заповедь. Отвергни себя. Это непременное условие. Если мы не отвергнем себя своей воли падшей, безумной, богоборческой, своего разумения, своего ума, который находится в великом повреждении, своего плотского мудрования, потому что у нас нет истинной мудрости, а плотское мудрование. А плоское помышление есть смерть души, как пишет апостол Павел. Поэтому надо отвергнуться всего этого. И затем возьми крест свой. Второе действие. Вторая часть этой заповеди, да? И третья часть – следуй за мной. То есть шествовать за Господом можно только при исполнении этих заповедей. Самоотвержение, взятие креста, затем уже следовать за Господом. Что же есть такое «возьми крест свой»? Под своим крестом святые отцы единогласно учат. Это есть взятие на себя, то есть согласие добровольно всех добровольных подвигов Христа ради, лишений, бдений и все, что связано с подвигом молитвенного покаяния, покаяния и молитвы с целью спасения, а также принятие с благодарностью, терпением, великодушием всех неприятностей, прискорбностей, скорбей, болезней, поруганий, которые в течение жизни за наш первый подвиг за самоотвержение, за истинное покаяние будет попущено Богом во спасение наше, и не только во спасение наше, а и в уподобление славы Господней, то есть Его смерти на кресте. И затем мы можем следовать за Господом. И вершина этого последования приводит нас куда? На Голгофу. И каждый человек придет, шествующий так, правильно за Господом, придет на свою Голгофу и сораспнется с Христом. Что такое крест Господень? Надо отличать крест свой и крест Господень. Еще мы знаем, было два креста рядом для настоящих разбойников, один из которых был благоразумный и сумел на кресте своем, взирая на крест Господень, получить спасение. Ибо ему открылась тайна креста. Ибо если бы он не увидел в распятом человеке Бога и не познал эту тайну, то он бы и не смог от сердца воззвать: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Это последняя возможность человека, который не добровольно взял крест, а был пойман на преступлении и распят на своем кресте в наказание. Но если он смиренно примет это наказание, обвинит себя и тут же отвернется себя, ибо уже не помышляет жизненной жизнью, а уже понимает, что он умирает, то за самоотвержение он берет свой крест, как бы, приемлет его, как заслуживающий того. А поскольку он признает себя грешником и достойным наказания, то его сердце очищается, и он начинает видеть Бога, но и не просто Бога, а Бога, страдающего на кресте. Именно Господа Иисуса Христа, страдающего на кресте, невинного, святого, совершенного, значит, страдающего не за свои какие-то преступления, а за Его и за все человечество. И тогда он, постигая в эту меру тайну Христа, вопиет от всей души только о Царстве Божьем. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». С полным упованием, что Бог простит ему все грехи и вменит ему его страдания, как ради Христа терпимые, претерпеваемые. Это последняя возможность спастись для людей таких. Но лучше идти тем путем, которым Господь сказал. Сразу, еще по уверованию, отвернуться себя, взять крест свой и идти за Господом на распятие и соделать крест свой крестом Христовым. Так, чтобы уже нельзя было отличить. Называя мой крест, мы говорим, это и крест Христов. Говоря крест Христов, мы говорим, это и мой крест. Это теснейшее соединение происходит на жизненной Голгофе. Для нас это распятие более понятно будет, если мы всецело погрузимся в бездну покаяния, или покаяния и молитвы. Вот тогда для нас это распятие себя, распятие мира для себя и распятие себя для мира, распятие двойное, мир для себя, а себя для мира. Вот, в грехе лежащего, князь которого мы знаем кто, сатана. И вот мы должны распяться таким духовным распятием в подвиге молитвы и покаяние. Это один подвиг, но просто выделяется его часть. Потому что не примется Богом молитва без покаяния, и, естественно, не может быть покаяния без молитвы. И тогда мы поймем, что пребывание в истинном подвиге покаяния молитвы есть крестоносное распятие себя. Это есть и несение креста, это есть и распятие на нем. На каком-то этапе это несение креста со всеми прискорбностями, оскорблениями от бесов, от страстей. Наконец, водружение креста и пригвождение себя молитвою на этом кресте и смерть для греха, для мира, для сатаны и бесов его, для ада и для смерти. Человек уже как бы умирает, то есть становится недоступным, побеждает все это. И, соделывая свой крест крестом Христовым, человек теснейшим образом соединяется со Христом. Почему? Потому что Господь был Бог совершенный и человек совершенный. И Он благоволил самым тесным образом прикрепиться к кресту. Настолько, что нельзя было, пишут святые отцы, отделить уже Господа от креста. Крест от Господа — это было как одно единое, дивное, значит, творение Божие. Бога-человека крест. И благодаря этому теснейшему соединению крест осветился настолько, что приобрел силу, не виданную никогда от века, не слыханную, как ни одному вещественному изделию никогда не была дарована такая сила, что мы молимся кресту как живому, какому-то живой личности. Радуйся, пречистный, жизворящий крест Господь. Как может радоваться просто деревянные перекладины? Никак не могут. Само по себе дерево, уже спиленное и сделанное, радоваться. А мы говорим: радуйся. И огради меня, Господи, силою честного и животворящего креста Твоего. То есть какая сила? И естественно, он был еще освящен и пречистой кровью Спасителя, вот, и его смерти. Поэтому и мы, если хотим достигнуть этого духовного совершенства, то, идя путем покаяния, плача, молитвы, потому что Господь пошел на крест опять ради чего? Только для одного, чтобы искупить каждого из нас и всех нас, всю природу человеческую, весь род человеческий от греха, от проклятия, от смерти, от ада. И в этом залог нашей будущей блаженной жизни. Этот великий жертвенник, это великое орудие, это великое честное древо креста Господне дали нам вход в рай. Это ключ в рай, это будущее наше воскресение, это залог нашей вечной блаженной жизни. Поэтому так велико мы должны почитать вместе с Церковью это честное знамение креста. Там произошло теснейшее соединение человеческой природы с Богом. С Богом. И вся Святая Троица, как мы сейчас слыхали у Иоанна Златоуста, участвовала в славе креста, воля Отца, славы Единородного и радость Святого Духа. О чем радовался этот Дух? О страданиях Сына Божия? Нет. Радовался об искуплении рода человеческого. А Отец Небесный послал, Сын добровольно приемлем, но славу получил Сын Божий, ибо крест – это есть великая слава. И это совершенно не вразрез идет с плотским мудрованием, которые считают, что крест – это и есть поругание какое-то, и оскорбляют славу креста, не понимая ее. Если не понимают славу креста Господня, они никак не могут понять славу земных поруганий святых угодников Божьих и всех здраво шествующих этим путем, что в поруганиях, в оплеваниях, в заушаниях и в распятии себя, иногда даже и физически бывали святые отцы, некоторые были распинаемы, как святые апостолы, мы знаем, Петр, Андрей Первозванный и другие преподобные, мученики были, которые буквально в смысле распинались на кресте, и как бы у них и внешне совпадало. Вот чаще всего, конечно же, было внутреннее распятие, а смерть была другим образом. Но суть не менялась от этого. Духовное распятие происходило. И в распятии мы знаем, что еще произошло. Произошло оставление, как бы оставление Сына Человеческого Божеством. Настолько Божество умолилось, сокрылось, что это было как бы оставление. То, конечно же, и люди в своей духовной жизни переживают подобное оставление. И если кто переживет, он только тогда опытно поймет и об этой части тайны креста Господня. И тогда слова великого преподобного земли русской и Вселенской Церкви Серафима Саровского Чудотворца, которого он указывает в час распятия, скорбь велия. О каком распятии он говорил? О себе он говорил, о своем опыте. О каком распятии он говорил и почему такая скорбь? Потому что в этот час распятия, это когда в подвиге покаяния молитвы наступает момент богооставленности. Не то, что Бог обставил человека, а то, что он настолько скрывается от человека, что человек не чувствует его помощи, его присутствия, то, что он раньше всегда чувствовал и повал. И этим распятием происходит перерождение души, прощается множество грехов, и происходит перемена внутренняя настолько сильная, что кто этого не испытал, тот никогда не сможет понять, что пережили святые отцы и все истинно кающиеся люди, и между людьми, познавшими это, и не познавшими еще, хотя даже благонамеренными, благочестивыми христианами, великая бездна, и разделяет ее как раз крест. Крест служит разделением людей на приемлющих его и на отвергающих и хулящих его. Поэтому он великое знамение во спасение, но тех, кто добровольно приемлет его, поклоняется, лобызает, любит его, ценит его, благодарит и прославляет, и ежедневно употребляет во спасение свое. Ибо это великое оружие на демонов, на страсти, на грехи, особенно если мы будем благоговейно носить на себе, лобызать его всегда, исповедоваться ему и осенять себя почаще, истово, глубоким сопровождением ума, настроя духа и честное изображение креста. И в смысле внутреннего распятия, или распятия внутреннего человека, этим крестом для нас является молитва. И молитва прежде всего Иисусова, ибо на кресте страдал именно Иисус Христос, Сын Божий, вторая ипостась Бога-человек. И поэтому, если мы хотим уподобиться Ему в распятии, мы должны призывать Его сладчайшее и всемогущее имя с целью покаяния, смиренно, благоговейно, и через это призывание мы отвержемся себя, возьмем крест, ибо начнем терпеть скорби, болезни, неприятности уже не просто за безумное уклонение от Бога на сторону далече, а за уподобление Его жизненному крестному пути. Мы возьмем крест и последуем за Господом, взирая на Него распятого и призывая Его сладчайшее, всемогущее и драгоценнейшее для нас имя. И когда оно настолько насадится у нас в сердце, что начнет приносить свой плод, то и бесы приступят к нам. Так и страсти греховные, движимые бесами, так же, как невинному и безгрешному Господу приступили все демоны, со всей вселенной слетелися, и наступила великая тьма. От этого скопление сил тьмы и сил зла. Ибо это было не обыкновенное солнечное затмение или какое-то астрономическое, или другая тьма. Это была тьма духовная, которая сгустилась настолько, что покрыла всю землю тьмою, видимой, зримой. Так и на нашу душу устремятся они, пытаясь отклонить ее от этого пути, от будущей славы, воскресения и победы над ними. Но если мы будем тверды и действительно взирать на крест Господень, то наш крест молитвенный станет для нас спасительным, и силы тьмы, ударившись о славу креста Господня, отскочат в свою гиену и в свой ад, по другим местам, где им повелено пока пребывать, поражаемы силою этого креста и силою страдающей на кресте любви Господа нашего сладчайшего Иисуса Христа. И здесь открывается еще одна величайшая тайна креста Господня. На кресте была явлена любовь Бога к грешному, враждующим против Бога роду человечества. Ибо Господь умер за нас, за всех людей, еще тогда, когда они были грешными и никак не могли примириться с Богом и войти в Царство Божие, в рай. Все праведники, угодившие Богу, даже в Ветхом Завете великий пророк, предтечий Креститель Иоанн, все были ниспосылаемы в ад, ибо рай был сокрыт и недоступен для умерших человеков. И поэтому только крестная жертва сделала то, что примирило Бога с человеком, а людей с Богом. И сделала это любовь, страдающая на кресте и изливающаяся на нас с креста. Это великая любовь. И если мы будем взирать духом на эту жертву, на это страдание, то у нас не должен больше никогда подняться гнев ни на одного человека, ни раздражение, ни ненависть, ни злоба, ни пометозлобие, ни зависть, ни осуждение, ни пренебрежение, ни презрение, ни оскорбление, ни какое-либо самое малейшее уничижение. Ибо любовь всепрощающая распростерла свои руки и прикрепила их к древу. И крестное древо по происхождению трехсоставное, а по сооружению двухсоставное, то состоит из вертикальной и поперечной перекладины. И еще иногда мы видим, что изображается крест с табличкой, на которой было написано «Иисус, Назарянин, царь иудейский», а также подножие для ног, и который изображается перекошено с правой стороны, если мы как бы на кресте висим вверх, а левый идет вниз. Потому что разбойник, висящий с правой стороны, пошел вверх, и эта перекладинка нижняя как бы стала компасом, показывая, что будешь как себя вести как разумный, благоразумный разбойник, то пойдешь вверх. А тот, кто хулил Бога, хулил крестное страдание, кто говорил вместе с ругателями «Сойди с креста и уверуем в тебя», тот пошел вниз на муки вечные. И тогда для нас будет понятно и это желание плотского мудрования и людей грехе, которые хотят улучшить наслаждение без креста. Они предлагали Господу: «Сойди с креста, и тогда уверуем тебя, ибо для нас нежеланно страдать, скорбеть. Мы хотим сразу, живя в грехах, сразу перейти в состояние блаженства». Это великое заблуждение, слепота, обольщение, прелесть этих людей, ибо они хотели лишить весь род человеческий спасения, искупления, примирения с Богом, требуя сойти с креста. Также это великое заблуждение в личной, духовной жизни, в покаянно-молитвенном подвиге, когда мы пытаемся сойти с креста, как бы наше саможаление, самолюбие говорит: ну хватит, уже перепостился, уже хватит молиться, хватит другие подвиги, плакать там, зачем это? Давай немножко отдохни, полежи, расслабься, завтра как-нибудь, потом еще все. Не будет завтра, это обман. Распинать себя надо для греха, ибо кто страдает плотью, пишет Писание, перестает грешить. И крест является символом для нас лично не грешения, ибо руки, которые на грех простираются, пригвождены ко кресту. Ноги, которые идут стезями на грех, пригвождены ко кресту. И, конечно же, человек, прибитый ко кресту, грешить не может, кроме одного греха, хулы за это, как нечестивый разбойник, да избежим этой участи. Но физически совершать грехи он не может. Если же избегать этой хулы, а воздать славу как благоразумный разбойник, то, конечно же, человек может на кресте унаследовать вечное блаженство в раю вместе с разбойником. И сама молитва Иисусова с его именем может быть представлена крестообразно. Ибо вообще вся наша церковь есть крестообразная. Мы видим знамение креста во многих церковных принадлежностях. Оно постоянно и в украшениях, и в существенных местах, и сама Божественная литургия, само таинство Евхаристии, все совершается посредством креста. Вода, великая богоявленская вода, и другая освященная вода, что мы называем святой водой, да, освящается крестом. Святое масло, любое для освящения домов или человека, для исцеления, освящается крестным знаменем. Сама купель, в которой мы возрождаемся в таинстве крещения, немыслима без водружения туда крестного знамени. Все освящается молитвой и крестным знаменем. Везде мы видим крестообразность. Слава креста, сила его работает во всех церковных таинствах. Нет ни одной молитвы, которую прочитали мы и не перекрестились, не призвали крест. И крест всегда дается в конце Божественной литургии напоминанием знамения этом. И крест вручается воину Христову, который выходит с купели крещения. Первое, что ему вручается, вот как новому воину, это одевается ему на шею и на перси, на перстный крест, чтобы он помнил, что он умер для греха, он должен сораспяться с Господом, чтобы с ним воскреснуть, и слава креста стала славой воскресения и его лично. Настолько важно это знамение крестное. И поэтому неудивительно, что церковь так использует и прославляет это знамение креста. И сама молитва Иисусова может быть также представлена в виде креста. И четырехконечного, и шестиконечного, и восьмиконечного. Так и Иисусова молитва и может быть восьмисловная, шестисловная и четырехсловная. Восьмисловная в знамени восьмиконечного креста: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Вот восемь слов этой великой, величайшей и всемогущей молитвы. Святые отцы иногда опускали слово «грешного» не потому, что они не признавали себя грешными, а именно в силу того, что они настолько глубоко сокрушали своей греховности, своей немощи, что уже и выговаривать им это было не обязательно. Нам же, которые еще не убеждены в своей греховности, надо произносить с чувством и это слово, пока месть сокрушения не достигнет сильного предела. Шестисловные: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного». И четырехсловное, самое краткое: «Иисусе Христе, помилуй мя». Так можно видеть, что крест есть Иисусова молитва есть крест, и никто не может отделить Иисуса Христа от Его креста, а крест от Господа Иисуса, ибо это было единое творение Божие. И можно привести также рассуждение о кресте, о крестной жертве великого отца, преподобного и богоносного Симеона Нового Богослова. Вот что можно увидеть у него по этому вопросу. Итак, Бог, желая иметь такого человека, каким вначале создал Адама, послал в последние времена на землю Сына Своего Единородного, и Он, пришедший, воплотился, восприняв совершенное человечество, чтобы быть совершенным Богом и совершенным человеком, и Божество имело таким образом человека, достойного Его. И сей человек, другого такого не было, нет и не будет. Но для чего соделался таковым Христос? Для того, чтобы соблюсти закон Божий и заповеди Его, и чтобы вступить в борьбу и победить дьявола. То и другое совершилось в Нем само собою. Ибо если Христос есть тот самый Бог, который дал заповеди и закон, то как можно было не соблюсти Ему того закона и тех заповедей, которые Сам дал? И если Он Бог, как и есть воистину, то как возможно было Ему быть обольщенным или обманутым какой-либо хитростью дьявола? Дьявол, правда, как слепой и бессмысленный, восстал против Него бранью, но это попущено было для того, чтобы совершилось некое великое и страшное таинство, именно, чтобы пострадал Христос безгрешный и через то получил прощение Адам согрешивший. Для этого и вместо древа познания был крест, вместо ступания ног, которыми прародители шли к запрещенному древу, и вместо простертия рук их, которые простирали они, чтобы взять плод древа, были пригвождены ко кресту непорочные ноги и руки Христовы. Вместо вкушения плода было вкушение желчи и оцта, и вместо смерти Адама — смерть Христова. Потом что было? Лежал Христос во гробе 3 дня ради таинства Пресвятой Троицы, чтобы показать, то хотя воплотился и пострадал один Он, Сын, однако домостроительство это есть дело Пресвятые Троицы. В чем же это домостроительство? Одно лицо Святые Троицы, именно Сын и Слово Божие, воплотившись, принес Себя плотью в жертву Божеству Отца и самого Сына и Духа Святаго, чтобы благоволительно прощено было первое преступление Адама, ради сего великого и страшного дела, то есть ради сей Христовой жертвы, и чтобы силой Его совершалось другое, новое рождение и воссоздание человека во святом крещении, в коем мы очищаемся мы водою, срастворенную с Духом Святым. С того времени люди крещаются в воде, погружаются в нее и вынимаются из нее 3 раза, в образ 3-дневного погребения Господня, и после того, как умрут в ней, всему этому злому миру, в третьем вынутии из нее являются уже живыми, как бы воскресшими из мертвых, то есть души их оживотворяются и опять приемлют благодать Святаго Духа, как имел ее и Адам до преступления. Потом крещенные помазуются святым миром, и посредством его помазуются и Иисусом Христом, и благоухают преестественно, сделавшись таким образом достойными того, чтобы быть общниками Бога, они вкушают плоть Его и пьют кровь Его, и посредством освященных хлеба и вина соделываются сотелесными и сокровенными, воплощимися и принесшим себя в жертву Богу. После сего уже невозможно, чтобы над ними господствовал и тиранствовал грех, яко над богами по благодати, так как Адам подпал клятве, а через него и все люди, от него происходящие. Приговор же об этом Божий никак не мог быть уничтожен, то Христос был по нас клятва через то, что повешен был на древе крестном, чтобы принести себя в жертву Отцу Своему, как сказано, и уничтожить приговор Божий преизбыточествующим достоинством жертвы. Ибо что больше и выше Бога? Как во всем этом видимом творении нет ничего выше человека, ибо все видимое и сотворено для человека, так Бог несомненно выше всего сотворенного, и ничто не может идти с Ним в сравнение, ни вся видимая и невидимая тварь. Таким образом, Бог, который есть несравненно выше всего видимого и невидимого творения, воспиял естество человеческое, которое есть выше всего видимого творения, и принес его в жертву Богу и Отцу Своему. Устыдившись такой жертвы, скажу так, и почтив ее, Отец не мог оставить ее в руках смерти, почему уничтожил приговор свой и воскресил из мертвых, во-первых, и в начале того, кто дал себя в жертву, в искупление и взамен за сородных ему человеков, а после, в последний день скончания сего мира, воскресит и всех людей. Впрочем, души тех, которые верят в Иисуса Христа, Сына Божия, всю великую и страшную жертву Бог воскрешает в настоящей жизни, и знаменем всего воскресения служит благодать Святаго Духа, которую дарит Он душе всякого христианина, как бы другую душу. Такая душа христианина потому называется и верною, что ей верен Святый Дух Божий, и она прияла Его. Дух Божий, который есть жизнь вечная, так как Святый Дух есть Бог вечный, исходящий из вечного Бога и Отца. По велику таким образом крест соделался как бы жертвенником всей страшной жертвы, ибо на кресте умер Сын Божий за падение людей, то справедливо крест и чтится, и поклоняем бывает, и изображается как знамение общего всех людей спасения, чтобы поклоняющиеся древу креста освобождались от клятвы Адамовой и получали благословение и благодать Божию на делание всякой добродетели. Для христиан крест – величание, слава и сила, ибо вся наша сила в силе распеньшегося Христа, вся грешность наша умерщвляется смертью Христа на кресте, и все возвеличение наше и вся слава наша в смирении Бога, который до того смирил себя, что благоволил умереть даже между злодеями и разбойниками. По сей этой причине христиане верующего Христа знаменуют себя знаменем креста не просто, не как попало, не с небрежением, но со всем вниманием, со страхом и с трепетом и с крайним благоговением. Ибо образ креста показывает примирение и содружество, в какое вступил человек с Богом. Посему и демоны боятся образа креста и не терпят видеть знамение креста, изображаемым даже и на воздухе, но бегут от этого тотчас, зная, что крест есть знамение содружества человеков с Богом, и что они, как отступники и враги Богу, удаленные от Божества лица Его, не имеют более свободы приближаться к тем, кои примирились с Богом и соединились с Ним, и не могут более искушать их. Если и кажется, что они искушают некоторых христиан, да ведает всякий, что это борют они тех, которые не познали как следует высокого таинства креста. Те же, которые уразумели сие таинство и на самом деле опытно познали власть и силу, какую имеет крест на демонов, познали также, что крест дает душе крепость, силу, смысл и божественную мудрость. Эти с великой радостью восклицают: «Мне же, да не будет хвалиться токмо кресте Господа нашего, им же мне мир распялся, и аз миру». Галатам, 6 глава, 14 стих. Итак, по лику знамени креста велико и страшно, то всякий христианин имеет долг совершать его со страхом и с трепетом, с благоговением и вниманием, а не просто и как попало, по привычке только и с небрежением. Ибо по мере благоговения, какое кто имеет ко кресту, получает он соответственную силу и помощь от Бога, коему слава и держава во веки. Аминь. Следует также добавить, что как в начале совершилось с Богом младенцем, так и в конце, во время смерти Спасителя за наши грехи, есть некое подобие. Мы знаем, что для того, чтобы родиться Господу в Вифлееме, понадобилось святому семейству оставить Назарет и приехать в Вифлеем для переписи. Почему же нужно было это путешествие? Это не только потому, что было предсказано в Писании, чтобы быть с Писанием. Конечно же, Писание не приложено. Но почему же и в Писании было предсказано, что в Вифлееме родится, и, следовательно, надо было совершить это путешествие? Потому что это путешествие освобождало святое семейство от всех земных привязанностей, от дома, от знакомых, близких и от всего, что человек обычно в своей жизни привязан, даже благочестивый человек. И вот это отсутствие общепринятого окружения и общеизвестные уже обстановки, привычные для человека, где он уже все равно обретает какое-то удобство, какое-то чувство безопасности и комфорта в определенной мере, то оно лишено, когда человек все оставляет, не беря практически никакое имущество, кроме самого необходимого в котомке, едет в какую-то другую местность и предается воле Божию. И это как бы знамение умертвия для этого мира. В полноте это умертвие для мира с Господом случилось на кресте. Поэтому в этом начале заложено подобие будущего. Будущее оно в полноте произошло. И это очень важно понять и приложить нам, ибо это животворное умертвие крайне необходимо для каждого из нас, желающих спасти душу свою, примириться с Богом и соединиться с Ним. Вот как дальше указывает об этом великий преподобный Симеон, новый богослов. «Братья мои возлюбленные, внимайте добрым божественным писанием, которое слушаете, ибо Господь наш повелевает нам исследовать Писание для того, чтобы верно узнать путь, ведущий ко спасению, и чтобы шествовать потом сим путем посредством исполнения заповедей Христовых, не возвращаясь вспять, достигнуть верности Его спасения душ наших, которые есть Иисус Христос, как в час рождения Его возвестил пастырем ангел,
Все благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, яко родися вам днесь спас, и же есть Христос Господь во граде Давидове. Восприим же все мы, возлюбленные братья мои, ревность, и скоро со всем усердием потечем путем сим, не обременяя себя никакой ношей или никакой вещью мирскою, обычно неудобоносною, чтобы она не помешала нам тещи скоро и во время доспеть, и внити внутрь града Давидова, и узреть там Спасителя нашего Христа. Умоляю вас, воспримите усердное попечение о спасении своем, действующей в вас благодатью, и не допускайте себя хоть и мало понерадеть о нем. Но как только пробудимся, как бы от сна восстав от лукавого мнения, что у нас все исправно, и нерадение, не позволим себе ни постоять, ни присесть, пока не выбежим за пределы мира и вне его, не обретем и не узрим Спасителя и Бога нашего, и падше не поклонимся Ему. Здесь следует обратить внимание, что как по путешествию в Вифлеем, знамя с собой для святого семейства, как бы удаление от мира, того обыденного, привычного, так и крест Господь вынес на Голгофу, выйдя за пределы града. Это опять тоже символ, выход из мира до распятия Ему. Ну и здесь, продолжает Святой Богослов, не дадим себе остановиться, потечем далее и далее, пока сам Спаситель не скажет нам: «Вы не от мира, но аз избрах вы от мира». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Как же достигается то, чтобы не быть уже от мира? Когда кто распнет себя миру, и мир себе, как говорит апостол Павел, «мне мир распялся аз миру». Но какое сходство, спросишь, имеют эти слова апостола с теми словами Христа Спасителя? Слова различны, но мысль обоих одна и та же. Ибо как доходящийся вне дома не видит запершийся внутри, так распявшийся или умерший миру никакого не имеет чувства к мирским вещам. И еще, как мертвое тело не имеет никакого чувства ни к живым, ни к мертвым телам, лежащим подле него, так и тот, кто благодатью Духа Святаго выйдет из мира и станет быть с Богом, не может иметь никакого чувства к миру или к вещам мира. Так то, братья, бывает смерть или умертвие прежде смерти тела, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ, действительное, опытно сознаваемое, истинное. Ибо когда смертное мудрование уничтожено бывает бессмертным умом, и мертвость изгоняется жизнью, тогда душа ясно видит себя воскресшую, как пробудившийся от сна видит себя бодрствующими с сознанием, что это Бог воскресил ее, познав коего и возблагодарив, поклонение ему приносит и славословит беспредельную его благость. Тело же после того не имеет уже более никакого движения или воспоминания о своих похотениях и стремлениях, но бывает для них совершенно мертво и бездыханно. Бывает даже нередко, что человек забывает самые естественные потребности, потому что душа его всегда мысленно привитает в том, что высшие естества, как и подобает ей. Ибо Писание говорит: «Духом ходите, и похоти плотские не совершайте». Когда таким образом плоть соделается мертвой, как мы сказали, благодатью Всесвятаго Духа, тогда она оставляет нас жить прочее без всякого со своей стороны осаждения нас и препятствия нам. Тогда исполняется сказанное апостолом Павлом: «Праведнику закон не лежит». Первое послание Тимофею, 1 глава, 9 стих. Так как он живет уже жизнью, которая выше закона, то есть благодатную, ибо где же Дух Господень, ту свобода. Свобода, конечно, от рабства к закону. Закон Пестон есть, руководитель и учитель правды, ибо говорит: это делай, а того не делай. Благодать же истина не говорит так, а как. Ты будешь делать и говорить все по благодати, данной тебе и говорящей в тебе, как написано, и будут все научены Богом. Таковые не из письмени познают, что добро, но научаются сему благодатью Святаго Духа. И не научаются они божественному словом только, но светом слова, и словом света таинственно. Достигнув сего, бывают они учителями и себе самим, и ближним, светом мира и солью земли. В другом месте преподобный Симеон Новогослов так пишет о блаженном умертвии: «Не всякий слышащий о животворном умертвии, о Христе Иисусе, Боге нашем, и о дивном действии, какое бывает от Него всегда в совершенных добродетелю и ведьнем, уже и знает, что оно такое, хотя и кажется ему, что он то знает. Знают его только те, которые самым делом ясно поняли сказанное святым апостолом Павлом слово: время прекращено есть прочее, да имущие жены, якоже неимущие будут, и плачущиеся, якоже не плачущие, и радующиеся, яко не радующиеся, и купующие, яко не содержащие, и требующие мира сего, яко не требующие. Приходит Бог образ мира сего». Первое послание к Коринфянам, 7 глава, стихи с 29 по 31. «Ище, яко умирающие, и все живы есть мы, яко ничтоже имущие, а вся содержащие». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 9-10 стихи. Не пробегай этих слов просто, как ни попало, думая, что сразу понял уже сокрытую в них силу. Но представь, возлюбленный, поточнее, внутреннее состояние души твоей, и я от видимых вещей введу тебя в узрение значения сказанного. Только внимай добре тому, что буду говорить. Кто умер и лежит мертвый, тот не чувствует ничего из видимых вещей. Кто ничего не имеет, тот всего лишен, во всем имеет нужду и всего желает. И опять, кто всем обладает, тот чего еще другого из вещей мира мог бы пожелать? Ибо он имеет уже все, и не осталось ничего, что пожелал бы он приобрести. Но блажен, кто взыскал сего делом, и понял, и увидел, и изучил то опытом, ибо эти слова не пустые слова. Ибо как на дорогах и полях находятся по местам домы, города, царские палаты, так и на пути, ведущем в Царствие Небесное, находятся в своих им местах заповеди Божии и добродетели. И вот я хочу раскрыть, сколько могу, что говорится о заповедях Божьих и о добродетелях, об этих видимых на пути в Царстве зданиях, как они велики и как прекрасны. Впрочем, читающий о сем, как может по одним словам уразуметь и представить эти вещи? Никак не может. Если же и представить не может, то как может стяжать какие-либо из них, тем паче, когда они стяживаются покупкой за известную плату? То же, что дать надобно, чтобы купить их, не золото есть и не серебро, а кровь. Каждый желающий из нас покупает их одну за другую кровью своею. И воистину, если кто не предаст себя на заклание, как овча, за каждую, даже малейшую добродетель, и не прольет крови своей за нее, тот не стяжет ее никогда. Так Бог в экономии своей положил, чтобы мы покупали вечную жизнь произвольную смертью. Не хочешь умереть произвольной смертью и жить вечной жизнью? И вот ты мертв. Вот такими словами вразумляет нас и упремудривает великий преподобный Симеон Новый Богослов. Что же можем мы еще сказать об этом блаженном умертвии, этом великом таинстве? распятие себя. Надо внимательно посмотреть, что происходило с Господом. Он был предан одним из своих любимых учеников из 12. И предан целованием, то есть лобзанием. Затем был оставлен всеми своими учениками, за исключением Иоанна Богослова. Арестован. И предан издевательством римских воинов, также по смеянию, по руганию от Ирода, четверовластника. Также несправедливо был осужден Пилатом, зная, что он невиновен, на смерть, позорную, страшную смерть на кресте между разбойниками. Понес свой крест, побитый, обруганный, оплеванный, неправедно осужденный, смиренно поднес свой крест на место распятия, падал под крестом, изнемогая, и был распят. Были пробиты его пречистые руки, были пробиты его пречистые ноги. На голову был одет страшный, колючий, терновый венок, и шипы вонзились в его пречистую голову. И он пошел на это добровольно, своей волей, так и мы, на предлежащий нам крест и распятие для собственного своего спасения, должны идти добровольно, подражая Христу. Второе, что мы можем увидеть, Он, блаженный наш Спаситель, не сразу умер на кресте, а висел некоторое время и терпел страшную, лютую боль. Так и мы не сразу умираем для мира, а в подвигах добровольных и в попущениях Божьих невольных, но приемлемых нами тоже добровольно и с радостью, терпим боль, страдания, мучения. Ибо для плотского человека, который хочет умереть для мира и стать духовным, возродиться для жизни с Богом, воскреснуть для жизни с Ним, все, что касается божественного, заповеданного Богом, благого, блаженного, спасительного, духовного, все это вначале причиняет сильную боль, мучение, томление, всякого рода страдания. И особо подчеркивается пригвождение рук и ног, то есть чтобы руки уже не простирались к благам мира сего, чтобы не походствовали на грех, а ноги не и шли по путям греховным, не направлялись к греховным услаждениям. И это знаменательно. Мы должны эти, как бы, свои устремления, которые у нас являются как бы ногами, то, что нас движет на грех, а также то, чем мы как бы к себе грех привлекаем, страстное движение, как бы руками к себе вот, притягиваем, должны устранить сначала эти движения, распять, еще не умереть, но распять вначале. То есть устранить конкретные страстные действия в нашем уме, духе и душе. И воплоти, конечно же. Затем, что мы наблюдаем? Господь сказал на кресте 7 слов. Есть конкретное описание каждой его фразы, 7 фраз. Для нас эти 7 фраз символично заключаются в 7 отдельных слов опять-таки, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Основных семь слов уже мы не говорим грешного, потому что умираем для греха, потому что осознаем себя столько падшими, погибшими, что уже выразить это мы не можем. Поэтому достаточно семь этих слов. То есть они являются единственными словами при распятии и при умертвии для этого мира и для распятия мира для себя. Только этих семь слов Иисусовой молитвы являются единственными возможными словами в этом положении. Через нее мы берем крест, через нее доходим до Голгофы, через нее распинаемся и претерпеваем мучения посредством этой молитвы, побеждаем дьявола, разрушаем его дела в себе, прежде всего, и затем же и достаемся благодати Божией и воскресения. Что еще мы видим на кресте происходило? Это пролитие крови Спасителя и воды. Так и мы, как вот только что мы слыхали со слова Семена Нового Богослова, должны проливать кровь за каждую самую маленькую добродетель. И как апостол Павел нас призывает, чтобы мы подвязались до пролития крови. Тем более мы должны пролить большую кровь, чтобы окончательно победить мир, князя мира сего, дьявола, его бесов, страсти греховные, и уподобиться в этом смысле распятому Христу, который был бесстрастен и безгрешен. То есть достигнуть святого бесстрастия. Не просто святости, а именно вершины бесстрастия. И это необходимо сделать нам добровольно. Вода для нас знаменует, конечно же, обильные слезы с плача. Господь не нуждался в плаче, как безгрешный. Мы же очень нуждаемся, еще много будем учиться и говорить о плаче. Пока мы можем увидеть, что кровь и вода, не только кровь, но кровь и вода. И не только вода, но и кровь. Поэтому и плач нужен, и подвязание до крови. И лишь потом происходит смерть. Причем накануне этой смерти явно ощутимо богооставление. Самое страшное, что переживается в этом состоянии, это как бы богооставление. И происходит смерть. Но она блаженная, потому что человек умирает в данном случае не физически, а умирает как бы духовно, для греха, для страстей, для мира сего, для демонов. И это великая смерть для этого человека. Она становится великой, значимой, потому что она приводит его к жизни вечной, нескончаемой, блаженной. И за ней последует воскресение. Но и уже умерший для мира человек еще некоторое время остается на кресте и даже прободается копьем в знаменование, что он умер. То есть уже тогда очень серьезная какая-то скорбь никакого воздействия не оказывает, а только, опять-таки, кровь вытекает и вода. Но еще накануне самой смерти мы помним, что как Господь испытывал жажду, и его, на его слова была на трость где-то губка и смочена уксусом и желчью. И так и мы, помимо всего, что было сказано, должны уже даже в этом периоде своего распятия и умирания вкушать не сладкие похвалы, какие-то удовольствия, даже позволенные, а горечь поруганий, желчь непонимания, отвержения, обливания и всяких прочих подобных неприятных нам действий, слов, выражений. Так же, как и люди заблудшие, несчастные, проходили и ругали Спасителя, так и мы и от людей должны принять поругание. И лишь от самых ближних и близких нам по духу мы можем видеть сочувствие, скорбь и сострадание, как Пречистая Матерь Божия, и Иоанн Богослов, и Мария Магдалина, и еще несколько человек, которые сострадали Господу, взирая на Его страшное мучение. Вот так мы можем увидеть хотя бы немного великую славу и таинство креста в приложении к нам. И надо очень глубоко вдуматься и захотеть действительно по-настоящему сораспяться с Господом в этом духовном распятии. Как же начинается это умертвие для мира практически? Конечно же, опять все с ума начинается. Ум должен прекратить принимать мирские помыслы или помышления о мире земном, бесчестном, приходящем, временном, тленном, грешном, ибо мир во зле лежит. И мир в этом смысле есть совокупность всех страстей, которые связывают человека с вещами мира сего. И человек в извращении своем вожделевает этих временных, тленных благ, которые он почитает за благо. И поэтому на что человек взирает долго, пристально или постоянно, то ум его напечатлевается соответственно этим и становится подобен этому. Если человек взирает на вечное, постоянного, неизменного, блаженного Бога, то и ум становится твердым в божественных вещах, непоколебимым, постоянным и приходит в чувства вечные. А если он смотрит на временное, тленное, приходящее, гниющее, разрушающееся, то он и сам становится подобен этому. И эту дебелость, эту разрушительность, это тление передается духу бессмертному человеческому, не говоря уже о душе и плоти. И, конечно же, поэтому люди мучаются друг друга, страдают, что они уподобляются как бы веществу. А вещество в этом мире, мы видим, подвержено всяким изменениям, связанным со страданием, с разрушением. И поэтому мы как бы сами закладываем себе вот эти ненужные мучения в разных формах и видах. Потому что мы свой бессмертный ум употребляем не по назначению, а его нужно направлять только к вечному, постоянному, неизменному Богу, чтобы он уподоблялся сколько-то можно только ему. Но поскольку соединение с веществом ли или с Богом по выбору человека, свободу моего выбору, происходит по его воле, но через посредством помысла или мысли, как мы говорим, то очень важно именно о чем человек помышляет, то что он содержит предметом рассматривания своего ума, передумывания, перемалывания как бы умом, то что он, что, как говорят, умелит. Вот. И поэтому то спасительным средством избавления от привязанности ума, от пристрастия ума к земным вещам, от рассматривания предметов временных, тленных, приходящих, и есть это дать ему вечную нетленную пищу, имя самого Бога-человека, Господа и Спасителя нашего, второй ипостаси Пресвятой Троицы Иисуса Христа, который выражается как раз опять Иисусовой молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И это помышление, в котором как бы все заповеди заключаются, и как бы краткое Евангелие, так учат святые отцы, оно, это поучение, потому что оно является еще и поучением, это молитва, которая сильна всемогущим именем Божьим, который творит чудо с человеком, которое мы не можем понять и до конца объяснить. Мы должны свято верить в силу этого имени, благоговеть перед ним с великим благоговением, со страхом, с любовью, с расположенностью, значит, призывать его, умолять им и занимать все свободное время и ум погружать как можно чаще, неотступно, пока мисс наконец благодатью Божией он не станет постоянно взирать на это имя и призывать ее в этой величайшей молитве Иисусовой. Вот почему нужно привязывать ум к этому имени, к имени Бога, к великому имени великого Бога, Спасителя нашего. Это единственный способ преодолеть забвение о Боге и о Божественном. А после забвения второй исполин – неведение, и потом третий исполин, мешающий нам двигаться к Богу, это злое уныние или разленение, или леность к всему духовному, которое чаще всего выражается именно в унынии. И средством частого, как можно частого призывания имени Божьего со вниманием, посильным, разумным для нас, посильным вниманием, потом благодатный Господь даст свое имя. За такое частое призывание совершается чудо перерождения ума человека, а затем и всего строя его жизни, духа и всего человека. Это постепенный и длинный процесс, но прежде всего надо ум освободить от мирских помыслов. Исключением может быть лишь те помыслы, которые нам необходимы на сегодняшний день. Скажем, надо что-то сварить, то не грешно подумать об этом. Не грешно, но опасно. Поэтому даже эти необходимейшие житейские помышления о поддержании тела, о взаимоотношении с другими людьми, о покупках, о продаже, о перемещении, о работе, об учебе и так далее, которые необходимы по жизни, поэтому они безгрешны сами по себе. Но опасность в том, что даже то, что позволено и безгрешно, если мы будем умом долго там пребывать, то мы не бежим греха другому, что он становится опять-таки овеществленным, тяжелым, отяжеленным, и просто даже безгрешное помышление о веществе уже налагает на ум этот тяжелый отпечаток, и затем он легко продвигается и на греховный какой-то помысл и ощущение. Поэтому надо как можно меньше держать ум только в меру необходимости и то разбавлять постоянно молитвой памятью о Боге, молитвой Иисусовой, покаянным чувством памятью о Боге, смиренной, правильной памятью о Боге, стояние перед Ним. Какое бы дело ни делали, мы должны или содержать молитву, или созерцать какое-то, значит, богомысленное помышления о страшном суде, о мытарствах воздушных, смерти своей, посмертном воздаянии, грешников в аду, праведников ли, или воспоминание какого-то места из Писания, подходящее рассматривание его, или воспоминание жития преподобного отца, или мученика, или еще какого-то, или какое-то другое любое благочестивое размышление по поводу дела нашего спасения, который, богатство которого содержит Святая Церковь. Если мы будем ум давать молитву, то Господь будет нам из нами прочитанного или услышанного, приводить эти фрагменты для размышления в духовном таком рассмотрении. Духом Божьим будем подвигнуты на это, и Дух Божий даст нам как бы материал для рассмотрения, и Он же даст нам тогда сокрушение по поводу этого рассмотрения или другое духовное чувство, которое Бог приемлет, которое нам полезно и спасительно именно сегодня, в этот день, в нашем устроении, на нашем уровне, в нашем степени понимания. И в этом смысле можно благодарить Бога в наше время за одно, что подавляющее большинство людей, особенно в нашей несчастной родине, которая сейчас распалась на ряд так называемых республик, вот, но все, кто осознает себя славянами, русскоязычными, русскомыслящими, вот, не в смысле национальном, сугубо национальном, а вот именно как культурном, то они прошли определенную школу или высшее учебное заведение, и несмотря на то, что там предметы, которые рассматривались, были, конечно, чужды в большинстве своем, и даже духовно вредные, некоторые из них и греховные, что он докается, обязательно раскается. Но сам способ вот, отточения мыслей, способ к познанию вот, и способность это развития к мыслительному процессу может быть теперь с пользой, великой пользой использована любым желающим обратиться серьезно к делу своего спасения. Ибо эту способность можно использовать как раз в богомыслии, в размышлении и во внимательном учитывании святых отцов. И самограмотность позволяет это сделать. Ибо даже в царской России мы знаем, что многие люди были просто безграмотными, им некогда было учиться, не было возможности, они трудились на земле, в тяжелых послушаниях, или где-то в рудниках, или еще где-то, в тяжелых очень условиях, и им не было возможности даже просто иметь элементарную грамотность, которую все мы до единого имеем в наше время. И это тоже милость Божия для нас, и мы должны благодарить Бога за это и воспользоваться этим в нужном направлении. Приложить все эти возможности, способности не для греха, не для порабощения себя миру сему, а наоборот, для распятия себя, для мира. И мир для себя, для крестоношения, для распятия на кресте, для воскресения реального, живого воскресения с Господом нашим Иисусом Христом, ибо Он первенец из мертвых. Мы же воскресаем еще до всеобщего воскресения тел, должны воскреснуть духовно. И ум наш в первую очередь оживляется благодатью Господа Иисуса Христа, даром каждому крещенному, правильно крещенному и правильно миропомазанному человеку, если он вступает в делание истинного покаяния, молитвенного плача и делание внутреннее, вот, которое совершается в основном посредством Иисуса молитвы, плача и духовных слез, и совоществуемых всеми другими доступными добродетелями, будь то пост, милостыня, бдение, чтение святых отцов.